Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели, в эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов. Хочу обратиться к вопросам наших слушателей, тем более тех, которые уже по темам, по которым я высказывал в наших предыдущих передачах. И некоторые из них, видимо, настолько интересуют наших слушателей, что они возвращаются к ним постоянно, и по ним даже ведется некая активная дискуссия. Вот одна из этих тем, это тема о гражданстве, тема, о которой я тоже неоднократно высказывался, и которыми наши слушатели активно обсуждают, в частности, в разрезе того, допустимо ли давно двойное гражданство для гражданина России, если не гражданина России нынешнего, то для гражданина России будущего, должны ли люди с двойным гражданством пользоваться теми же гражданскими правами, что и жители России, или граждане России, причем большинство высказывающихся на форуме склоняется к мнению, что нет, поскольку раз они приняли другое гражданство, значит они определенным образом предали свою родину и таким образом значит, уже не имеют возможности пользоваться гражданскими правами, а максимум на что могут рассчитывать, это быть жителем России, то есть быть люстрированным, если угодно, в своих гражданских правах, только по праву по факту обладания двойным гражданством. Я уже неоднократно высказывался по этому поводу, еще раз предпочитаю определенно высказаться сейчас. Я категорически против такого подхода, считаю его бессмысленным, абсолютно неразумным и крайне вредным для России как в настоящем, так и в будущем. Попробую объяснить более развернуто свою позицию, если кто-то не понял ее, так сказать, полностью и целиком из наших предыдущих передач. Во-первых, давайте задумаемся над тем, кто вообще возбудил эту тему о двойном гражданстве. Двойное гражданство, оно записано в Конституции России, не помню уже какая это статья, но это не важно. Важно то, что ее внесли туда, именно самые вот те демократические элементы, которые писали Конституцию России 1993 года. Характерно, что производный от этих элементов, то есть нынешний режим Путина, он же первым же и начал, по сути дела, иллюстрировать лиц с двойным гражданством, запрещая им доступ к государственным должностям, депутатам в Государственной Думе и массе прочих, так сказать, учреждений. При этом, отчетливо зная, что большая часть, значительная часть сторонников этого режима как раз этим самым двойным гражданством обладает. Вот это именно то, что выяснилось в ходе всех недавно проходивших скандалов, пестингов там и тому подобное. И безусловно, что сам режим, обладая естественными органами дознания, типа того же ФСБ, он безусловно знал это еще до того момента, как эти люди приступали, ну, допустим, к выборным должностям в Государственной Думе. То есть, иначе говоря, его борьба с двойным гражданством, если можно так выразиться, это не борьба за некий статус гражданина, целиком преданного только интересу России, а это имитация, которая позволяет иметь это двойное гражданство для своих, для всех, ну, начиная с президента Путина с немецким паспортом в кармане, вот, и кончая для всех его ближайших приближенных, которыми этими паспортами обладают явно или тайно. А вот лишать их всех тех, кто борется с этим режимом и под тем или иным соусом, не давать им таким образом должности ни государственным должностям, ни какому-либо даже чиновничеству. То есть фактически речь идет не о борьбе с двойным гражданством, а о некой борьбе с неугодными людьми, для которых вот это двойное гражданство, то есть фактически дополнительная гражданская свобода, которой они обладают, дополнительная независимость от действующего в России режима, является неким препятствием в глазах режима нынешнего, и которого они собираются ее лишить, или во всяком случае не допустить. Хотя Конституция, повторяю, это допускает, точно так же, как она не допускает никакой дискриминации граждан по причине своей расы, пола, или, в частности, наличия того самого второго гражданства. Реально эта дискриминация проводится. И поскольку она уже проводится, значит, надо понимать, что она, во-первых, проводится в целях именно нынешнего режима, проводится им совершенно умышленно, корыстно и абсолютно без всякой заботы о благе России. Это вот первая позиция. Вторая позиция, которую я тоже неоднократно высказывал, и которую еще раз хочу все-таки, чтобы прислушались оппоненты этой точки зрения. Кого и когда клятва на верность в России, например, в нынешней, спасала от совершенно противоположных действий в той или иной ситуации. Я уже не говорю про то, что все граждане Союза СССР должны были бороться за его единство, что, как вы знаете, отнюдь не оказалось фактом в действительности. Но более того, хорошо граждане, они родились, получили паспорт и вроде никаких особых клятв не давали. Но у нас-то есть целая категория людей, которые насчитывал в Союзе аж 20 миллионов человек, которые такие клятвы приносили, я имею в виду коммунистов, членов Коммунистической партии Советского Союза. Нынешнее поколение, и может быть многие из наших слушателей не знают, и думают, что членство в Коммунистической партии в советское время, это было просто так. Значит, записался в какую-то партию и живи себе спокойно. Отнюдь. Это была очень трудная и крайне тяжелая процедура, доступная отнюдь не всем социальным слоям, потому что партия считала себя рабоче-крестьянской и, соответственно, следила за тем, чтобы хотя бы номинально количество рабочих и крестьян было больше, чем интеллигенции, которая от этого партийного членства могла поиметь какие-то выгоды в продвижении по службе. Более того, вступить в партию коммунистическую нельзя было просто так. Это надо было заручиться рекомендациями двух членов, надо было иметь квоту, по которой бы тебя приняли в эту партию. Во всяком случае, в последние годы до Горбачевской это обстояло именно так. Я даже сказал, в последние десятилетия. В конце концов, вступив в нее, стать кандидатом в члены партии. И кандидатом в члены партии нужно было проходить как минимум год. Ну а вот мой отец, например, проходил кандидатом в члены партии аж 3 года. Ну, потому что дед считался врагом народа, но это ладно, уже семейная история. Я просто отмечаю это все к тому, что это была достаточно непростая процедура. И что только после того, как в течение 3 лет, ходя по струнке, доказывая, что ты верен всем идеалам коммунизма и бесперестанно клянясь в преданности коммунистической партии, ведя общественную работу, отвечая на зубок уставы, там, присутствуя на партийных собраниях и прочее. Вот такой человек, естественно, дав, так сказать, клятву служить идеалам коммунизма там, до последнего вздоха, вот получал партийный билет и становился членом коммунистической партии. Вот этих людей было 20 миллионов, они составляли, ну, не энная часть из них, верхушку советского общества, и уж тем более верхушку таких организаций, как ГБ, ФСБ и так далее. Вот подумайте, где сейчас эти люди? Вот практически вся верхушка нынешней России, начиная с Чубайсов и кончая Путинами, со всякими промежутками там между ними, типа Медведевых, там, Рогозиных и прочее, состоит именно из этих партийных активистов. Я уже говорю даже не о людей более старшего возраста, там, типа Долгих, который стал недавно сенатором от Московской области, бывшим членом Политбюро КПСС. Но и все остальные уж по крайней мере имели в кармане партийный билет и прошли через вот всю эту процедуру, о которой я вам только что описывал. Это вообще-то побольше, чем клятва на верность Соединенным Штатам, которая приводится в статьях наших фрунчан о гражданстве. Это гораздо круче. Это не один раз поклясться перед судьей, что я буду верен там, Соединенным Штатам и ее флагу, и буду их защищать, когда меня тому призовут. Это уж, по крайней мере, в 100 и более раз сильнее. И тем не менее, кого это и от чего предохранило? Никого ни от чего. Эти все люди активно предали то, в чем они клялись. И это все накладывает определенный отпечаток на все будущие клятвы, если бы они вдруг были произнесены. Потому что некоторые наши фрунчане доверчиво полагают, что если, допустим, ввести клятву по образцу американской для российских, советских, ну я не знаю, значит, каких граждан будущей России, то именно эта клятва и заставит отделить, так сказать, черных от белых, так сказать, зерна от плевел и обеспечит верность этого гражданина вот этим самым Соединенным Штатам. Я уж не говорю, что в самих Соединенных Штатах те, кто приносит на верность эту клятву, и те, кто не приносит ее на верность, мало считают себя ими стесненными. Ну, возьмите того же Сноудена, того же там рядового, который выдал американские секреты Викиликсу и так далее и тому подобное. То есть на самом деле это клятва профанации, считать ее за что-то серьезное, что может остановить человека в его позывах или во всяком случае выбрать для него ту страну и ту родину, за которую он будет реально сражаться, это не эта клятва и не наличие или отсутствие второго гражданства. Это второй момент. Третье, о котором я хотел сказать, это то, что в тот период, в котором мы живем, это период революционный, когда существующий в России режим так или иначе должен сметаться революционным путем, наличие у революционера второго, третьего или какого угодно гражданства и паспорта, желательно подлинного, это является его большим плюсом, потому что он делает его независимым от этой системы. И поэтому люди, которые ими обладают, они безусловно обладают большей гибкостью, большей мобильностью, менее зависимы от того, на что их эта система может обречь, по сути дела, так сказать, от определенной безысходности, когда ты зависишь только от своего враждебного тебе государства и должен подчиняться, как следствие, только его законам, не имея никакой альтернативы. И будучи, ходя постоянно под риском, быть ему выданным, например, на том или ином основании. Если ты совершил некий, так сказать, политический проступок по отношению к нему. Значит, человек, который обладает защищенностью определенной в этом направлении, он более чем, он гораздо, гораздо более пригоден, скажем так, для нужд нашей революции, чем человек, который не обладает ей. Третье, наконец, что, или четвертый уже, я сбился со счета, что я хотел сказать. Безусловно, в нашей конкретной ситуации, в ситуации России, миллионы, если не десятки миллионов людей по самым разным причинам оказались вынуждены соискать вот это вот иное гражданство. Это касается и тех русских, которые остались в Прибалтике, которые не могли, так сказать, что-то бросить и должны были жить на том месте, на котором они есть, либо принимая, так сказать, местное гражданство, либо, так сказать, находя какие-то еще иные пути. Это то же самое, что касалось многих республик Средней Азии, это то же самое, что касается ближних либетровских там стран, допустим, той же Украины. В Украине, например, гражданство не признается двойным. То есть, иначе говоря, тот, кто является гражданином Украины, не может быть гражданином России, и наоборот. В Белоруссии, насколько я знаю, ситуация чуть-чуть гибче, если можно так выразиться. Там Лукашенко лично решает, кому давать двойное гражданство, а кому не давать. То есть оно как бы не запрещается, но и не признается и не дается официально. Но самое существенное даже не это. На самом деле весь цивилизованный мир, я говорю в данном случае без кавычек, уже давно выработал отношение к так называемой проблеме двойного гражданства. И это, кстати, отношение, оно по умолчанию применялось уже в Советском Союзе. В Советском Союзе не было никакой статьи в Конституции, которая разрешала двойное гражданство, и не было никакой, которая его запрещала. На самом деле это значило, что людей с двойным гражданством в советское время энное количество было и существовало. Но к ним применялись те же правила, что применяются во всем остальном, еще раз подчеркну, цивилизованном мире. Это значит, что тот человек, который находится на территории данной страны, и является ее гражданином, этой страной считается ее гражданином и никем другим. Вот когда он находится где-то в третьем месте, в третьем мире, в другой стране, вот там он может предъявлять свое гражданство то или иное, в зависимости от ситуации, а может быть и вообще быть гражданином какого-то третьего места. Но, так сказать, на своей родине он является своим гражданином, несет свои гражданские обязанности, несет воинскую повинность, если она существует, платит свои налоги и так далее и тому подобное. И этот статус является вполне нормальным, он никого не удивляет, и в большинстве европейских стран он работает именно таким образом. Ну и в Соединенных Штатах, кстати говоря, тоже, где, несмотря на все вот эти вот присяги, людей с двойным гражданством более чем достаточно, они известны и никакого отторжения в обществе, так сказать, не вызывают. Я не думаю по этому поводу, что это отторжение в обществе следует вводить или нам, или во всяком случае им кичиться, или стараться сделать из него какой-то жутов, который отличит своих от чужих, потому что я повторяю, что никаких реальных преимуществ он нам не даст, никаких реальных возможностей отличить так сказать, как бы добросовестных граждан от недобросовестных, он не создаст, он просто лишит нас значительной категории людей, которые в тяжелое для страны время проявили мобильность, могли адаптироваться к непростой ситуации, в этой непростой ситуации найти способ выжить, найти способ получить другое гражданство. Это очень непростая вещь. И когда его получили, так сказать, эффективно им воспользоваться. Если эти люди реально осуществляют себя оторванными от России, то они никогда соваться в российские дела и не будут. Они им просто не нужны и не интересны. Если же наоборот, они себя чувствуют временно экспатриированными из своей родины и адаптировавшись к этой ситуации, они будут являться всегда для России ценным элементом, где бы они ни находились. Находились они на территории России или вне территории России. Поскольку, по сути дела, они будут выполнять роль наших агентов в положительном смысле этого слова. Там наших агентов, как агентов российской политической мысли, как агентов культуры, как агентов, в конце концов, российской политики. Если они будут ее разделять и проводить, и, так сказать, разъяснять широким массам людей на своем доступном им уровне вот этих вот самых бытовых контактов. Так что их роль, я считаю, крайне полезной. И поэтому вот эта вот вся градация, которую некоторые из наших слушателей пытались вести, типа гражданин России, житель России, ребенок России, я не знаю еще кто, но во всяком случае некие люди, пораженные в правах, по отношению к тем, которые являются полноправными и полновесными гражданами России. Это не прошлый век, это уже позапрошлый век. Это попытка наделения, так сказать, избирательными правами, а речь идет в конце концов о праве выбора, да, только тех, кто отличился и достиг, так сказать, определенной степени созвучия тому закону, который ввели в данной стране. Я думаю, что вся история Советского Союза с попыткой вот такого вот градирования своих граждан на членов и не членов КПСС, членов и не членов ЛКСМ и так далее, она полностью доказала свою бесперспективность, и нам уж во всяком случае не следует это копировать. Особенно не следует это копировать, вводя какие-то клятвы, которые явно никому ничего не обязывают и никому ничего абсолютно полезного не сделают. Кто может сейчас поручиться за то, что каждый взрослый гражданин СССР, который проходил военную службу и принял военную присягу, а в военной присяге, например, говорится о том, что он будет до конца защищать свою родину, она как бы имеет вечную ценность, так сказать, неприходящую, да, что он этой военной присяги не изменил. И что ему за это было? Да? Раз ничего ему за это не было, то вводить новый вид присяги в виде гражданской присяги – это заведомая глупость, потому что понятно, что это превращается в некий ритуал, который никогда не будет соблюдаться. А раз он не будет соблюдаться, значит, он будет уже по своему мнению и значению бутафорским. Я, кстати, хочу сказать, что те, кто упоминает вот эту вот присягу 1802 года, которую ввел Конгресс Соединенных Штатов для своих граждан, должны понимать, что Конгресс-то его вводил, в общем-то, в достаточно практических целях. Тогда Соединенные Штаты еще только-только отделились от Англии. Англия их как бы так не вполне признавала. И, в общем-то, считала любого американца просто отколовшимся английским гражданином. Что означало, что если оно, например, прихватит этого гражданина где-нибудь в третьем месте, там, на военном на корабле или там, в какой-то другой стране, оно вполне могло его посчитать своим гражданином колонии и запрячь его, например, на военную службу или там, на какое-то еще действие. В этом смысле присяга, которую давал гражданин Соединенных Штатов, она имела, в общем-то, и вполне утилитарную мысль. Тот, кто отказался официально от подданства любому другому королю, мог на этот случай сказать: да, я вот гражданин США, я принял присягу, и, соответственно, от подданства королю, вашему британскому королю, отказался. Вот тогда это еще имело какой-то смысл в юрисдикции того, начала 19 века. На сегодняшний день, в 21 веке, это вещь абсолютно бессмысленная, сохраняющая как ритуальное заклятие. Ну, американцы вообще любят ритуальные заклятия. Как страна, не имеющая своей долгой истории, для нее каждое слово, произнесенное несколько веков назад, уже становится ритуальным, а подчеркивает долгосрочность традиции, на которой они живут. Поэтому это чисто американский пример, который, по-моему, нигде больше в мире не практикуется, и нам из него делать икону совершенно не следует. А уж тем более не следует увлекаться лишением гражданских прав тех своих граждан, которые имеют еще одно гражданство и таким образом могут сослужить России гораздо большую пользу, чем те, которые этого гражданства не имеют. Вот такая моя точка зрения.